Команда грамотных футбольных специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Наша команда. Команда.ком. Теория заговора. Шоу главного редактора Николая Еременко и Сергея Данилевича. Только правда. Каждый день. Враги уже трепещут.
Леди и джентльмены, мы продолжаем. Напомню, что с нами связаться можно не только по телефону, известному всем, но можно также и использовать ВКонтакте наши, значит, здесь можно развернуть дискуссию по поводу... Вот Максим напоминает, что швейцарцы вообще-то серебряные призеры чемпионата мира 2013 года.
Спасибо. А кто там играл? Вы мне напомните из сильных хоккеистов.
Это липовое серебро.
Ну, мы же понимаем, ну что такое Швейцария? Да, что такое, ну, да. Что такое Швейцария?
И в футболе, и Бельгия, что такое в футболе, например?
Бельгия? Да ничто.
Ничто.
Пшик.
Ничто.
Пшик. Снесет.
По большому счету и Бразилия. Возьмут Дзюбу в сборную,
и все. А это разные команды. Две разные сборные, с Дзюбой нет.
Да, и со Смоловым.
И со Смоловым. Смолов всегда.
Главное, чтобы травмы не преследовали. Вы, кстати, насчет травм. Предупреждали нас тут специалисты, если помнишь, мы разговаривали с специалистами когда по фигурному катанию, они говорили, что, может быть, может очень дорогую цену заплатить.
Плющенко
за
командное соревнование.
Вообще за то, что он
поехал.
Стал участвовать в Олимпийских играх. Дорогую цену и сравнение было, по-моему, с Алексеем Немовым, который тоже выступил на соревнованиях. И вот в результате сейчас даже нагнуться не может. Настолько тяжелое положение со спиной.
Да.
Насколько тяжелое у Плющенко, я, честно говоря...
Но проблема есть.
Ну, проблема.
Он сказал, что он немножко дернул спину. И вот тренер Алексей Мишин, тренер Плющенко, говорит: Женя выполнил практически все, что должен был, но допустил две помарки в Ридберге и Сальхове. Правильно я сказал или нет? Ну, неважно. Что касается выступлений в личных соревнованиях, пока мы концентрировались только на команде. Завтра отдохнем и посмотрим. Женю беспокоит спина, но насколько все серьезно, спросите лучше у него. И сам Плющенко говорит: травма никак не повлияет на продолжение выступления. Но это понятно, что он дотерпит, потому что он уже много терпел ради того, чтобы поехать просто на Олимпиаду.
Нет, ну вообще, конечно, будет ужасно, если человек станет в результате практически инвалидом. Вот тоже такая сомнительная вещь. Вот стоит ли олимпийское золото того, чтобы ты потом, грубо говоря, в 30 лет был выключен из жизни и все время бы, все свободное время проводил бы в госпиталях. Тоже, в общем, очень большой вопрос.
Нет, но мы-то надеемся, все будет хорошо.
Нет, вообще, в конкретном случае. Дай бог, чтобы обошлось все, дай бог, что это потянуло, и там найдутся массажисты, доктора, которые купируют эту боль, которые снимут там воспаление, и что там они могут сделать.
Ну вот он говорит, сорвал немножко пару элементов, но это потому, что под конец почувствовал спину, говорит он.
Витцеля сорвал, который аксель.
Да?
Да, ну, наверное. Я не заметил.
Бельгийцев, подумаешь. Это не повлияет.
Скажу честно, вот в моем понимании, если шмякнулся лицом об лед, значит сорвал. Если не упал, значит
нормально. Я лишь вообще ничего не увидел. Ну, никаких.
Вроде не падал, значит все нормально.
Я тоже смотрю, упал, проиграл, не упал. И я бы даже не удивился, если бы кто-то вышел, просто попрыгал, пропрыгал вот эти все, да, тройные, там, четверные, там, и все.
Аксель, Вицель,
прыгал, и все. Все. Музыка вообще...
А музыка зачем? Ну, музыка, конечно, чтобы не скучно было.
Да. Вот. У нас есть выходной, и спина никак не повлияет на продолжение выступления. Я вижу сейчас энергию. Думаю, что все будет в порядке. Я буду кататься короткую и произвольную программу, сказал Плющенко.
Ага, ну вот. Ну, вообще, на самом деле, если бы это было что-то в самом деле что-то серьезное, я думаю, что, наверное, не было бы вот подобных высказываний, что я буду кататься. Может быть, здесь это и какая-то такая стратегическая штука. Может быть, это такой ход, который замылит глаза конкурентам. Они подумают, да, он же больной.
Чану.
Да, например. Ему перевели уж наверняка. Чану-то? Ну, он же больной, куда он со спиной-то? Да нет, у него шансов нет. И все. Но это очень часто бывает. Очень часто бывает. Посмотри, как Валерий Георгиевич Негазаев работает. Он долго рассказывает о том, как смертельно травмирован футболист X. и выходит в результате X в стартовом составе.
И правильно.
И правильно, так и надо. И поэтому это часто, эти недоразумения часто ведут к спартаковским победам.
Бывает тоже такое.
Мне кажется, надо не стесняться никаких совершенно методов для того, чтобы бороться за награды. Это нормальный ход. Вы так не считаете, леди и джентльмены? Давайте мы попробуем отправиться в Олимпийский Сочи. Через несколько мгновений свяжемся с очередным нашим корреспондентом, с Никитой Белоголовцем, и поговорим с ним. Поговорим с ним, узнаем, как он относится к подобной ситуации. Вообще интересно было бы узнать его позицию по поводу протеста. Я больше чем уверен, протеста, я имею в виду, когда палки в колеса суют.
Да.
Я считаю...
Такое ощущение, что только мы на стороне нашего спортсмена.
Да. Вот я примерно предполагаю, что скажет Никита. Поэтому мы так рискуем остаться в одиночестве в данном случае.
Да.
Вот Джон смотрит, нашел мужество и смотрит наших керлингистов. То ли у них, считает он, пространственное мышление не развито, то ли руки растут оттуда, откуда у наших футболистов ноги.
Нет, вообще наоборот даже.
Вы про время начала мероприятия сказали 15:04-20:14. Видимо, человек, который составлял программу, слишком продвинутый программист. У него, наверное, в километре 1024 метра, как в том анекдоте. Я, к сожалению, не знаю этого анекдота, но видимо, да. Нет, 20-14, понятно, 2014 год, поэтому в 20 часов 14 минут, ну, вроде бы как понятно. Но бежать на 1500 метров было бы красиво начать в 15:00, да? 15:04. Какой-то фэншуй, не фэншуй, вообще не очень понятно, что. Фэншуй, между прочим, знаешь, что такое фэншуй на самом деле?
Нет.
Не, вот реально, в самом деле.
Ну, так вещи расставил там.
Это искусство обустройства кладбища.
Ой.
Ну, в Китае так было всю жизнь. Ну, а потом это сделалось таким маркетинговым ходом, типа «Дня всех влюбленных», который там возник исключительно из-за того, что падают продажи после рождественских продаж, но еще не возросли там весенние продажи. Поэтому так пролоббировано было торговцами, и получилось очень даже, кстати, очень даже как-то выгодно получилось для них. Народ включился, самое главное. 14 февраля все там, понимаешь, бегут по магазинам. Магазины завалены плюшевыми сердечками.
Маркетинг, как
правило. Неважно. Самое главное, что сработало.
Бабки идут.
Сработало. Вот надо тоже что-нибудь такое задумать, чтобы раз и сработало. В керлинге, например. Не, ну, бездуховно, на мой взгляд, заставлять мужчин швабрами махать. Это бездуховно просто.
Да, в эту игру пусть англичане выигрывают.
Да, шотландцы изобрели. Они много чего изобрели. Слушай, хорошо, что дартс еще до сих пор в Олимпийские игры не ввели. В угоду англосаксам.
Всякое может. Я думаю, что впереди.
Ну, это после хоккея русского. Тогда будет у нас, пожалуйста, впереди. Сколько угодно со своим дартсом они могут вытворять все, что угодно. Ну, а мы напоминаем, что сегодня у нас разыгрывается 5, да, получается, комплектов наград. И, ну да, 15:04. Собственно говоря, не очень понятно, за кем, вот если бы мы с тобой оказались в Сочи, вот куда бы мы с тобой пошли? Понятно, что каждый идет кто-то ближе к дому.
А я где бесплатная водка и пирожки?
Она только, по-моему, была на открытии. Бесплатная водка и пирожки, нет? По-моему,
или в городе? Всегда.
В городе?
По-моему, в городе тоже есть.
То есть просто ходишь и в любом ларьке. Пошел за газеты, а там тебе пирожок и водку сразу, да?
Шикарно.
Вообще это да. Ну, естественно, понятно тогда и... А что, это даже недорого тогда
заплатили. А дальше уже на шар-трек там.
А потом уже, да, идешь,
смотришь. Там, спокойненько.
Кто-то пойдет смотреть Альберта Демченко сегодня вместо вчера. Может же быть такое?
А кто-то еще на открытии спешит.
Кто-то на открытии встанет, займет очередь.
Я думаю, что таких хватает. И я думаю, что много таких ребят. Тем более там прохладно, зимние же игры.
Да.
Не грех принять. У нас, кстати, был один такой же недавно. Мы звонили.
Кстати говоря, порой спортсменам приносит удовольствие и радость не только первое место. Тот же самый Александр Перетягин, российский саночник, выступил в Сочи впервые, дебютировал и закончил выступление с великолепным настроением. Проехал на самом деле неплохо. И, в самом деле, ошибки-то были, конечно, но те ошибки, на которыми можно работать. Те ошибки, которые можно преодолеть и, собственно говоря, к следующим стартам возможно, олимпийскому золоту следующему. Мы от души это Александру желаем на следующей Олимпиаде. Но поэтому в шестерку он, собственно, и не попал. Но, говорит, я даже и мечтать не мог, что седьмым стану. Это вообще как здорово. Вот как, ведь солнышко светит. И вообще, из-за команду рад. Альберт какой, ну, он имеет в виду там медалиста, серебряного призера Демченко.
Демченко, да.
За Семен Павличенко рад, в пятерку он попал. Говорит, я вообще просто, вот просто, говорит, хожу и лучусь. Просто как солнечный, как марш командная фактически.
Ну, ходит. Но ведь Альберт Демченко тоже рад своей медали.
Ну, елки-палки. Ну, ты что, ты седьмая Олимпиада, да, получается?
Да. Но все-таки жалко, да? Красиво было бы золотом завершить.
Ну, это было бы фантастика. А может быть, и не завершит, представляешь? А если
вот он и говорит, возможно, прямое участие в следующих играх, говорит Демченко. Но, к сожалению, добавляет вот эти слова в качестве тренера. Ну, что это?
Не, ну, это он голову морочит. Это он соперникам специально, значит...
Тоже,
чтобы лох расслабился. Ну, подумает, ну, кто у меня теперь конкурент? Пока еще преодолеет ошибки Перетягин. Пока еще там возьмет себя в руки Павличенко. Да. А так у меня и конкуренция. Расслабься. А то бац! Снимает тренерский костюм. И под ним оказывается экипировка. А? Красиво-то как, а? И представляешь, ну и это тоже недоразумение, которое приводит к победе. Поэтому мы должны быть, как я считаю, мы должны быть просто впереди всей планеты по недоразумению. Зря вы так про дартс, говорит Антон. Очень азартная игра и самая демократичная. Кстати, вчера Настя Добромыслова выиграла очередной турнир BDO, видимо.
А, ну если наши выиграют, то, пожалуйста, пусть в Олимпиаде будет.
Нет, ну если, конечно, наши выиграют, да. Собственно говоря, если уж рассматривать самый демократичный вид спорта, дамы и господа, вы упадете в обморок. Ты знаешь, Коль, какой самый распространенный на планете вид спорта? Если его можно, конечно, назвать видом спорта, это боулинг.
Да. Демократичный. Это но сам... вид спорта ли это?
Да, да, другой вопрос, что вид ли это спорт. Но хотя вот дартс скорее спорт, чем тупое времяпровождение.
Дартс?
Ну, конечно.
А боулинг?
Началось...
А чем боулинг и дартс?
Я не знаю. Но если исходить из того, что самое распространенное, а домино тогда? Прости, пожалуйста, почему не олимпийский вид спорта?
Домино хороший вид спорта.
В любой точке земного
шара. И массовый, шары, самый главный.
Более того, если ты читал воспоминания Сенкевича, нашего путешественника, замечательного руководителя клуба кинопутешествий, он же был врачом антарктической экспедиции советской, ну, 1000 лет, а еще до Контики, до еще вот знакомства с Хердалом, он был на какой-то из станции в Антарктике. И он там пишет, что даже на ледяном континенте даже играют, представляешь, в домино. В дартс там никто не играл, заметь. Никто там в кёрлинг ни один человек. Хотя, казалось бы, все обледенело, да? Бери швабру и все.
На сноуборде никто не катался.
На сноуборде вообще там просто. Даже пингвины не катались на сноуборде. А в домино играют. Вот здесь вот тоже, понимаешь, такой вопрос. Анекдот нам, кстати, спасибо, Джон прислал специально. Математик думает, что в килобайте 1000 байтов. Программист думает, что в километре 1024 метра. А врач думает, что в одном терапевте 1000 гигапевтов.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Радио «Команда.ком» – только часть большого спортивного медиапроекта. Вскоре появится полноценный интернет-портал, а уже сейчас первые репортажи нашей ТВ-команды в интернете. Следите за подробностями на сайте команда.ком и в наших сообществах в Твиттере и ВКонтакте. Радио «Команда» и ТВ-команда. Слушай и смотри. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Бучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком. Проблемы отечественного и зарубежного футбола. Пути их решения.
Давайте вместе докопаемся до истины.
Сокер-шоу «Раскопки». Два простых сельских парня и польский князь каждую неделю копаются в проблемах отечественного и зарубежного футбола. Мы не просто обсуждаем, а ищем пути решения самых острых, актуальных и сложных проблем самой популярной в мире игры. Мы бескомпромиссны, остры на язык и готовы по-настоящему взяться не только за отечественный, но и за зарубежный футбол. Понедельник, 17 часов. Теория заговора. Только правда. Каждый день. Враги уже трепещут.
Антон возмущается, что боулинг демократичным никак не назовешь. Он прав, когда говорит, что нужны специализированные залы, дорожки, оборудование действительно стоит больших денег. А вот для дартса нужна мишень, набор дротиков ценой максимум рублей в 500. Вот, и абсолютно справедливо возражает Екатерина, когда говорит, что одно оперение должно стоить немыслимых денег, если ты действительно хочешь чего-то добиться, потому что от оперения очень много зависит. Дело не в демократичности здесь, кстати, а дело в распространенности. Вот боулинг, как это не феноменально, это самый распространенный массовый вид спорта.
То есть каждый человек на планете, ну, там, да, в среднем играл, да, когда-то в боулинг.
Хотя бы один раз сыграл, хотя бы на импровизированной дорожке, хотя бы...
То есть в боулинг сыграло больше людей, чем в футбол.
Получается, что так.
Ну, это странно.
Ну, это странно, но это факт. Это факт, ну, вряд ли это специально.
Платини сейчас сойдет с ума.
Платини не сойдет с ума, он сейчас в Кегельбане сидит в этот момент. Гоняет шары, что ты думаешь? Не знаю, как там в Сочи с залами для боулинга. А мы сейчас у Никиты Белоголовцева давайте спросим, позвоним ему.
Никита, привет.
Привет.
Привет, друзья, привет.
Привет. Как там с боулингом в Сочи?
Слушай, говорят, что он есть, но он очень далеко вот от всех олимпийских местов, которые здесь находятся. Поэтому, если до него и можно доехать, то нужно быть в каком-то бодром состоянии. А я вот скажу честно, вчера после вот такого эмоционального дня, который был просто как-то, ну вот не то что уставшим, а просто какой-то выжатый абсолютно.
А вот эксперимент.
Не, мы, собственно, про боулинг-то не хотели тебя туда послать с инспекцией, боже упаси. Просто у нас тут зашел разговор о том, какие виды можно было бы включить еще в олимпийскую программу. И если говорить о распространенности, если включать по распространенности на разных континентах, у нас получилась странная вещь. Ну, не у нас, конечно, с Колей, а вроде как бы считается самым распространенным видом спорта на планете, массовым. Это боулинг.
То есть людей играло в боулинг больше, чем в футбол. И вот у меня
и
к тебе вопрос.
Взяты,
вот именно. Ты узнал же, где боулинг? Спрашивал, да? А где футбольное поле? Ты спрашивал?
Честно только.
Ну как, футбольное поле на стадионе Фиш?
Нет, я ну вот так, чтобы пойти поиграть.
Проявлю смекалочку.
Нет, то есть понятно, боулингом интересовался.
Он исключил горный кластер, да?
Да.
И осталось только нет. Понятно. Это тоже хороший ход. Хороший ход. Так что тебя вчера довело до эмоционального, так сказать, исступления? Расскажи, пожалуйста. Ты пошел как Глори Хантер.
Как известный Глори Хантер. Да, вот смотри. Здесь на самом деле в чем история? То есть медаль и все события, которые происходили вчера, они, конечно же, вот здесь внутри воспринимаются совсем по-другому. Во-первых, воспринимаются они по-другому, потому что тем, кто, ну, например, сидит за телевизором, да, или тем, кто читает онлайн какой-то в интернете, им воспринимать это гораздо проще, потому что у них, ну, внимание фокусируется на том, на чем они хотят его фокусировать, да. А здесь очень многих зрителей или моих коллег ситуация другая. Ты, например, не ждешь, условно говоря, бронзы от Ольги Граф.
Да,
в катании,
да,
на коньках на 3000 метров.
И вот нечаянная
радость. Идешь на какое-то интервью, или идешь на какое-то другое соревнование, или вообще находишься в Красной Поляне, например, на скиатлоне, и продолжаешь еще переживать то, что произошло там с Максимом Вылегжаниным, да? Вот, и в этот момент ты узнаешь об Ольге Граф, ты радуешься, ты пишешь в Твиттер, ты делишься этим с теми, кто тебя окружает, ты разговариваешь об этом и бежишь на другое соревнование. Потом, например, ты точно так же не ждешь Вилухину с ее серебром, и точно так же, делая что-то, продолжаешь радоваться. И вот это вот состояние такого постоянного эмоционального разброса, оно, конечно, выхолащивает абсолютно. Ну а к вечеру, когда произошло фигурное катание...
Ну его-то все ждали как раз.
Да, это собственно, было, ну просто, я не знаю, было каким-то вот... переворачиваем абсолютно. Причем.
Ты подробнее расскажешь, но только сначала мы тебя попробуем застать врасплох. Коль, будем заставать врасплох?
Ну, конечно. Никит,
давай.
Никит, значит, приготовься, будем заставать врасплох. От кого ты сегодня ничего не ждешь?
Я сегодня ничего не жду.
Взяли.
Нет. Я скажу тебе, я вчера вечером подробно изучал расписание, и я ничего не жду от наших конькобежцев в дистанции 500 метров у мужчин.
Да?
Вот так неожиданно.
Ну, это действительно неожиданно. Это действительно странно. Все просто говорят, шансов нет, и имеют в виду совсем другое. Как вот вчера мы говорили, да что там лыжи, что там это, биатлон, что там, фигурный катание, нет шансов и все там.
Нет шансов. Ну, в фигурном катании вообще не было шансов.
Ольга Граф, просто на белье нет денег вообще. Федерация нищая. Выпускает человека практически всю мать родила. Невзирая на то, что воспаление легких, ангина, ну, можно же заработать, знаешь. И вдруг бац, и бронза.
На гундели.
Автомобили, которые теперь будут за ягуарами завалят всех тренеров. Вилухин же пообещал, говорит.
Ягуар.
Все, говорит.
Отказались.
Приду, скажу, коуч, возьми ягуар.
С Вилухиной очень интересная история, потому что Вилухина это, ну, так консенсусно, общепризнано, самая рассудительная, спокойная и вот такая трезвомыслящая биатлонистка. Вообще вот...
Трезвомыслящая биатлонистка? Ягуарами не разбрасывается.
Нет, а вот я тебе как раз расскажу, в чем тут дело. Дело в том, что у нас и в лыжной, и в биатлонной команде всегда есть такие, такие эмоциональные якори, в хорошем смысле слова. В лыжной команде, например, этим работает Никита Крюков, спринтер наш фантастический, да, который выиграл прошлую Олимпиаду, потом выиграл чемпионат мира и сейчас сосредоточен максимально. Вот
ты Крюков, хочешь сказать, что Вилухина это скрепа, да?
Вот расскажу тебе. А Крюков настолько сильно настраивается, что он даже на разминке и тренировке выходит в таком вязаном шлеме с прорезью только для глаз. Ни с кем не разговаривает, даже со своими там близкими друзьями и журналистов. Он максимально сконцентрирован и так далее. И вот Вилухина, она не настолько закрытая, как Крюков, потому что Крюков просто чемпион Олимпийских игр по закрытости, с каким-то гигантским отрывом. Но Вилухин такой тоже очень сосредоточенный, серьезный человек, очень такой здравомыслящий, очень спокойный. И здесь вот в этих словах, как мне показалось, да, я, собственно, видел в Медзоне ее, мне показалось, что в этих словах просто вот сконцентрировалось какое-то такое вот невероятное эмоциональное напряжение, которое где-то разрешилось. Знаешь, как представить себе плотину огромную, которая очень и очень долго сдерживает воду, а потом в какой-то момент она даже не то, что прорывается, а ее открывают, просто вытаскивают заслонку, и все, что было, вот такой, знаешь, такой пенящийся, встающий волной выходит. И мне показалось, что у Вилухиной было ровно так же. Тут, возможно, конечно, я, используя, какие-то красивые слова, приукрашиваю, но показалось именно
лакируешь, точно лакируешь.
Да, просто, понимаешь, дело в том, что, конечно же, не то, что никто не ждал от Вилухиной вчера этой медали. В общем, на нее теоретически можно было рассчитывать. Но дело в том, что просто вот на вот этом самом стадионе Лаура, да, там просто эмоций столько накопилось, что они должны были куда-то выходить. Потому что понятно же, что вот эти вот все слова спортсменов про то, что ну мы там не следим за результатами, ну мы там не знаем, что происходит с другими, это некоторое лукавство. И, конечно же, девчонки вчера, они знали, что произошло с Антоном Шипулиным. Да, вот это супер обидное четвертое место. Есть ощущение, что они как-то так краем уха слышали, ну просто потому что не могли не слышать о Максиеве или Гжанине и вот этой истории. И понятно, что вот эти вот четвертые места, понятно, что на тот момент там одна медаль только на всю команду у Граф, понятно, что от женского биатлона ждали мало, особенно после Ирины Старых и так далее. И все вот это вот давление, все вот это напряжение материализуется и разрешается в этой серебряной медали. И, ну, вот просто такой катарсис, да, наступает некоторым образом. И как раз вот отсюда вот эти слова про ягуара. Совсем не вот, там, знаешь, такой, эй, купец, гони-ка к яру.
Да.
Слушай, нет,
ну, насчет Крюкова, кстати, еще можно поспорить. Во-первых, в такой маске можно выпустить кого угодно, самому на тренировку не приходить, правильно?
Конечно. Запутать соперников. Они видят,
да,
а, они у видят такая,
да, да, да,
техника, а у него новая
техника. Да-да-да,
техника, а у него какая-нибудь новая?
Стратегия. А тут приходит человек, раз...
Другой.
Это как какие-нибудь братья Березуцкие или братья Камбаровы. Всегда можно одного на другого подменить.
Да, ну про Великжанина-то не удалось тебе его встретить в кулуарах там?
Слушай, мне в кулуарах Великжанина встретить не удалось, к сожалению. Могу рассказать забавную историю, которая так... немножечко характеризует, ну, то, какой нервяк происходит в Федерации лыжных гонок. Собственно, моя коллега по телеканалу «Дождь» Маша Командная, не знаю, осмелилась бы она сама это рассказать, но я ее избавлю от душевных волнений, расскажу за нее. Она договорилась об интервью с Еленой Вяльбе, собственно.
Она рассказала.
И я просто стоял рядом, когда Маша с Вяльбе разговаривала по телефону. Вот. Но там в том числе и по громкой связи, когда я уж прям совсем рассверепел, потому что нам нужно было ехать на другое интервью после этого. И там вот в голосе были такие искренние нотки того, что вот сейчас, пожалуйста, отстаньте, не до вас, надо доделать дела, что есть ощущение, что очень какие-то тяжелые процессы происходили в голове у Вяльбе и, собственно, в Федерации лыжного спорта России. Потому что, конечно же, ситуация очень нелегкая. Вчера, когда возвращался домой из горного кластера, то слышал там некоторые разговоры болельщиков, которые вот как раз с лыжного стадиона выезжали. Конечно же, очень много говорят вот об этих заявлениях, очень много обсуждают политику России, и здесь, в общем, в дело вступают штампы и стереотипы у многих. Вот я слышал норвежских болельщиков и шведских болельщиков. Вот. Ну, там даже так перекинулся с ними пару слов, уточнить их позицию. Собственно, вот какие-то такие стереотипы об имперской России, которая там хочет выигрывать любой ценой, о России, которая там не разбирается в средствах и пытается что-то сделать, вот они как-то все стремительно вдруг активизировались, так оп, как по команде, как там сурикаты в степи встают, и они эксплуатируются. И мне кажется, что сейчас вот очень важно правильно и тонко себя повести, ну, собственно, нашим спикерам, да, скажем так, от лыжных гонок. И как-то вот так вот нейтрализовать, да, там, разрешить кислоту и щелочь друг с другом и нейтрализовать эту ситуацию, потому что, конечно же, опять-таки, вот напряжение такое просто электрическое, оно чувствуется, и оно прям такими разрядиками небольшими пробегает.
Ну, а вообще какие-нибудь, по крайней мере, ну, я понимаю, что время план 12-го еще, наверное, просто никто еще не высказал свою позицию. Но что собирается наш делать? Ну, апелляцию на протест, протест на апелляцию, это все понятно, подают. Вообще, как в принципе, будут вообще бороться за наших спортсменов? Хотя бы только для того, чтобы с ними считались.
Ну, смотри, в чем дело. Здесь говорил уже вчера и скажу сегодня, что 95% людей, которые в отличие от меня понимают в лыжах хорошо и могут там детально обсуждать суть инцидента, в кулуарных беседах говорят, что это не то, что такой не совсем обоснованный протест, а это просто такая истерика. Вот, и, ну, то есть, там, кто-то из них стесняется говорить это публично, дабы не портить отношения, но, в общем, это называется именно такими словами, да, что обидная, там, медаль или несколько медалей ушли в гонки, где, в общем, у нас все могло быть хорошо, там, вплоть до золота и так далее, вот, и просто на эмоциях, на том, что ах, как же так, давайте подадим протест. Вот есть полное ощущение, что вот так принималось это решение. А дальше уже, знаешь, как бывает, когда, ну, там, сделал что-то неправильное, соврал, например. Тебя на этом поймали, а ты как бы в раж уже вошел, уступать не хочешь, сам себя распыляешь. И начинаешь какие-то совсем абструктные конструкции выстраивать, загоняя себя дальше, 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 дальше в тупик. Это я имею в виду развитие вот этой ситуации, да, когда... А Вяльби говорила об арбитражном суде в Лозанне, в который подадут и так далее и тому подобное. И вот здесь есть ощущение, что сейчас ну просто ищут какой-то выход из ситуации, то есть после всего того, что наговорили, очень сложно придумать такую очень точную формулировку, которая и на колени себя не поставит, да, что вот, мол, там, чтобы не было ощущения, что сборную России отстегали розгами и коленями на мороз поставили. А с другой стороны, формулировка,
колени которая на мороз, позволит... Это какой-то новый подход вообще.
Ну, это же горы, Красная Поляна.
А, ну да, 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 да.
Вот. А с другой стороны, ну вот как-то слова, которые позволят сказать, что мы все-таки были чуть-чуть неправы, друзья. И вот на вот этой вот тонкой грани нужно будет станцевать. Но при этом сделать нужно обязательно, потому что, как я уже говорил, иначе просто есть ощущение убить каким-то давлением и, ну, таким вот, знаешь, негативным отношением к себе какой-то эмоциональный фон. Потому что, ну, вот какая-то похожая атмосфера была, когда разразился допинговый скандал первый в биатлоне в нашем, помните, несколько лет назад. И вот тогда там с нашими спортсменами... Ну так, не особо тепло общались. Вот есть ощущение, что после вот этого вчерашнего скандала в лыжах, вот немножечко похожее ощущение может быть.
Ну, ладно, и бог с ними. Мы, наверное, найдем способ действительно добиваться победы без всяких скандалов. Никит, спасибо большое. Куда, вот последний вопрос, куда, значит, ты сегодня отправляешься? Наверняка, куда идешь?
Слушай, ну, я абсолютно точно сегодня хочу сходить на женский кёрлинг. И, собственно, всем советую...
Кстати говоря, Das ist fantastisch, конечно, но в мужском кёрлинге потихонечку отыгрываются наши в матче с Великобританией. 4-7 уже счет. Не так безнадёжно,
слушай, вот с мужчинами я решил сделать следующим образом. Я честно тебе сказал, что, Никит, давай ты не будешь тебя обманывать, давай ты не будешь тут... юлить и изворачиваться в 9 утра, ты на мужской кёрлинг сходить не сможешь, поэтому сходи в 7, когда наши мужики будут играть вторую игру за день. Вот, поэтому мужчина у меня в расписании записано на 7, вот, ну, просто правда, никогда не был вживую, при этом всегда как-то с кёрлингом хотел познакомиться так близко, вот, и поэтому дал себе слово, что у меня сегодня большой день кёрлинга, вот, который начнется в 2 часа дня, потому что, ну, это же самая красивая команда Олимпиады, женская сборная России по кёрлингу, и на нее надо смотреть.
Ну что ж, счастлива будет твоя жена, Никита. Человек, который владеет шваброй даже на теоретическом уровне, всегда будет хорошим семьянином. Спасибо большое. Никита Белоголовцев из олимпийской столицы мира с нами был на связи. Мы после маленькой паузы отрешимся на мгновение, ну не на большое, правда, от олимпийских событий, и поговорим о том, что происходит в других видах спорта,
в том менее числе, значимом,
да,
совершенно, в эти дни,
типа футбола.
Мы счастливы работать для вас. Мы любим спорт вместе с вами. Радио «Команда». Города, где нас слушают всегда. 10 место – Тамбов. 9-е – Воронеж. 8-е – Самара. 7-е – Видное. 6-е – Екатеринбург. 5-е место – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Краснодар. 2-е – Санкт-Петербург. 1-е место – Москва. Радио «Команда». Нас слушают уже больше, чем 800 тысяч человек. Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Это не просто цифры, это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Человек, от чьего голоса замирают женщины. Человек, чье сердце ноет от любви к футболу. Самый эрудированный посетитель второго дыхания. Сергей Данилевич. Каждый день играет в нашей команде. Теория заговора. Только правда. Каждый день. Враги уже трепещут.
Это что же значит, что футбол менее значим, чем боулинг?
Ну а как ты думаешь? Смотри, к той же самой премьер-лиге, если английской, разумеется.
По боулингу или по футболу?
По боулингу. Премьер-лига по боулингу, да-да-да. С тренерским штабом таким, каким-нибудь известным. Ну, вообще, кстати говоря, букмекеры, ну, это, правда, было до поражения со счетом 1-5 Арсенала, букмекеры, они делали ставки на самую вероятную отставку у тренеров, ну, и, соответственно, самую маловероятную отставку. Ну, самая маловероятная отставка была Арсена Венгера. Естественно, Жозе Моуриньо был на второй позиции по маловероятности, Пеллегрини на третьей, Роджерс на четвертой, Мартинес из Эвертона, значит, замыкал вот эту вот пятерку. Но следующим кандидатом, судя по всему, вряд ли врет букмекерская контора Уильяма Хилла, следующим кандидатом это из Фулхэма погонят Меленстена. Рене Меленстен, видимо, ну куда, в Рубин.
Ну,
или
ладно.
В Луч вместе с Сильдаром.
В Рубин кто? В Рубин? А, да, в Рубин, да. А Берды уже в Анжи уехал. Вот эта история.
Как?
В Анжи уехал Берды.
Зачем?
Будет тренером-консультантом там.
Ну не, да перестань. Коля клянется и божится, что он вернется сразу в летнее окно. Первым, кто вернется в Рубин, будет Бердыев.
Но вот сейчас Бердыев уже в стане Анжи, и он тренер-консультант. Это 100% себе. Знаю. 100% знаю уже.
Ничего себе. Ну, хорошо, сейчас мы вернемся к российской премьер-лиге и к российским событиям, потому что у нас вскоре
как
надо будет установить связь.
Как это Бердыев вернется летом? Смотрите. Главное, Романцев куда вернуть?
Романцев сказал, вообще никуда не вернусь. Подарили, говорит, набор для глушения рыбы, все, говорит. Все. Бросаю мормышку, перехожу на
Я читал гранаты, вот 10 динамит. Интервью, где он говорит, не вернусь, и одно интервью, где он сказал, я готов, силы есть.
Да, и где в этом сам... интервью ты забыл, что было еще написано? И послезавтра вы узнаете, куда я перешел. Это послезавтра, да, длится уже, да, месяцев 5.
Вот я жду.
Да, ну, в
Олег
общем,
Иванович-то.
Вопрос в терминологии. Для каждого свое послезавтра. Энди Коул после вчерашнего, значит, блистательного матча Манчестер Юнайтед. Нет, вообще, наверное, до этого заявил, что, говорит, надо спасать команду. Спасать надо.
Манчестер Юнайтед?
Деньги надо.
Еще?
Говорит, надо деньги, потому что, смотрите, какой-нибудь Манчестер Сити в легкую платит 50 миллионов фунтов за двух центральных полузащитников. Значит, Челси 100 миллионов без проблем собирается тратить летом. Значит, мы, говорит, должны тратить, в смысле, Манчестер Юнайтед, тратить должен как минимум 200 миллионов.
А он же не знает всей подноготной истории.
А мы-то, говорит, 37 всего лишь выбросили на ветер.
А в чем заговор-то, знаете?
В чем?
Что последние 5 лет в Манчестер Юнайтед переходят футболисты только от одного агента. И этот агент сын кого? Вот как вы думаете?
Ну, я бы хотел бы сказать, что это сын Курбан Бердыева, но на самом деле это, конечно, Алекс Фергюсон.
Да. Его сын агент, и только его футболисты могут прийти в Манчестер
Юнайтед. И что тут думать, что...
У него нет футболистов на 200 миллионов, ну все.
Нет, ну а что, Моис не договорился, когда его
лоббировал
Фергюсон?
Я думаю, что он и договорился, что только игроки от сына Фергюсона и будут переходить. Ну, я думаю, что? По... видимо, у него нет хороших футболистов.
Если у тебя есть цель потратить 200 миллионов, то можно и Смолова прикупить.
Все будут рады.
Конечно, а там, ну, что-то там останется, наверное, 7 миллионов останется, наверное.
Да нет, нужно же подъемные там... пресс-конференцию организовать.
Я все посчитал, даже...
Не, ну все это за 200 выйдет бюджет.
А,
ну еще на Дзюбу... Дзюбу нет, Дзюбу куда? 200 миллионов, это только переговоры начать, это вот...
Вообще, конечно, проще сказать, надо тренера поменять. Это, сказать, проще всего. Но, ты понимаешь, кроме сына, тяжелого наследия в виде сына, Фергюсон мой составил еще совсем не ту команду, которую можно в ближайшие 50 лет эксплуатировать, только вот не трогать.
Мне кажется, специально это сделал. И мне кажется, что вернется. Нет, я думаю, что он хочет. Мне кажется, не вернется.
Нет, есть только Волочь Энерго. В английской премьер. Ну да, все же, скучно уже. Скучно. Вот там, понимаешь,
ну пусть Романцев поменяет. Романцев пойдет теперь туда. А он сюда.
Романцев можно, да. Но реки там, понимаешь, они же давно обмелели все. Там же нету ни Ртыша, ни Енисея. Это какие-то островки-то какие, господи. Без мелкоскопа. Ну, на глобусе попробуй найди Англию.
Да, согласен.
На глобусе даже не найдешь. Ну, в общем, явное дело, что ушел, ну, не нарочно, конечно, сэр Алекс. Не специально подгадал под смену поколений. Понятное дело, что он не испугался трудностей. И не впервые ему было бы перестраивать коллектив. Может быть, просто там и не под силу был. Но во всяком случае, это не подстава. Позову-ка Моиса сейчас. Вот. Сейчас он тут все напортит. А я вернусь. Или наоборот, он все сделал хорошо, а я вернусь. Ну как Романцев, да? Ярцев выиграл, Романцев вернулся сразу.
Ну пока Карпин не выиграет, Романцев.
Да-да. Выиграет Карпин, придет Романцев. Так что вот тут тоже заблуждаться совершенно нам ни к чему. Ну у нас всякие товарищеские матчи, которые приносят разные результаты. Если вас это интересует, мы можем, конечно, очень коротко рассказать об этих товарищеских поединках, которые проходили. Ну, о том, как сыграл «Спартак», как он расправился, или, скажем так, справился с исландской командой, Макс нам расскажет через несколько минут. Ну, Анжи, видимо, Бердыев посоветовал, куда ехать. Анжи уехал в Испанию, там уже первую тренировку провел. Крыль совет в Турции сейчас находится. И сегодня будут товарищеские матчи, в частности, «Зенит» будет играть со «Слованом», донецким «Металлургом» и «Батэ». Только как-то это он в один день, что ли, будет играть?
Ну,
нет. Это расписание матчей «Зенита», который на третьем сборе будет в Белеке.
Ну, пока команда. Не в Белеке, Широк-то дома, в Санкт-Петербурге.
Широком? Да, и что с Широком?
Агент говорит.
Агент.
Агент. Агент. Он тренируется в России, причем переносит довольно серьезные нагрузки. Просто ему еще надо проходить процедуры, какие не уточнил. Роман продолжает проходить плановое обследование. Что за плановое обследование?
Ну, пятка.
Сколько можно обследовать уже? Неделю здесь.
Но это же такая травма редкая, что слетелись со всего мира ученые, диссертации сейчас пишут. И так что это самое, надо ждать, что у нас будут какие-то потрясающие результаты. Вполне возможно, что это будет первый чемпион мира, который будет играть без пятки.
Может быть. И спрашивают, а как же контракт с «Зенитом»-то?
А что контракт
будет подписан? А он говорит, ну, могу сказать, что мы в переговорном процессе продвинулись очень далеко. Очень. Просто когда в прошлый раз далеко продвинулись,
да,
сейчас еще дальше.
Да. Да, да. А ты знаешь, тут, между прочим, «Спартак» пошел на совершенно нестандартный ход. Наверное, Макс об этом расскажет. Он разрешил Белединову против «Спартака» играть. Но, с другой стороны, ну это же не Дзюба, которого бояться надо.
То есть, думаете, это усиление? Как усиление? «Спартака», когда против него выходит Белединов.
Ну, это, в общем, любая команда должна быть счастлива, мне кажется. На сегодняшний день это просто однозначно. Ну и ЦСКА на сборе будет играть с «Днепром» и «Металлистом». Широков, да. Ты знаешь, в расположение Рубина зачем-то приехала съемочная группа УЕФА. Но это все новости, которые мы так или иначе обязательно вернемся и расскажем. Просто сейчас давайте мы сосредоточимся и сконцентрируем свое внимание на сборах московского «Спартака».
Пока большинство членов нашей команды познают тонкости кёрлинга, хафпайпа и слоупстайла, он не изменяет своим пристрастиям. Он носит громкое имя «Мясной» и поэтому отправляется со «Спартаком» в Португалию на сборы. Макс Аланазаров. Всю неделю прямые включения. «Мясная лавка» на выезде.
Макс, доброе утро!
Алло. Так, доброе утро, друзья.
У тебя, да.
Глубокое утро, судя по всему.
Сколько время у тебя?
У меня 7.46.
6.7. Как портвейн там, да? 6.7 примерно.
Скажи, пожалуйста, про вчерашний матч тебя ждут. Как справился с исландским клубом? Мы оставили просто название исландского клуба для тебя и для Геннадия Сергеевича Орлова. Он специально приедет сегодня озвучить.
Да, «Спартак» вчера провел первый матч на втором сборе против исландского «Хафнарфьордурма». Матч обещал быть очень сложным, потому что перед игрой лил очень сильный дождь, и достаточно такая буря.
Спартаковская погода. Что ж, спартаковская.
Да, спартаковская, но с перебором, что называется. Но в итоге дождь кончился перед самым матчем, и, в общем-то, игра состоялась, хотя поле было не самое лучшее. Валерий Карпин два сюрприза преподнес всем нам. Первый – это в стартовом составе вышло 10 россиян, молодых, плюс разбавленных Ромула бразильцем. Это стало такой приятной неожиданностью со всех сторон. И россияне, молодые игроки, и Ромовы, которые продолжают восстанавливаться от травмы. И второй сюрприз – это еще более глобальный. Карпин сыграл новой тактикой, которая никогда ни разу за все 5 лет. Тактика выжженной земли практически, да. Тактика заключалась в том, что 3 защитника играл «Спартак», 3-4-3, и этих 3 центральных защитников исполняли Макеев, Камбаров и Брызгалов. Ну, в общем, как
удивительное сочетание.
Да.
Да, удивительное достаточно сочетание. Как получилось, это у Карпина мы спрашивали.
Без Дзюбы приходится идти на такие смелые эксперименты.
Да, Дзюбы, конечно, не хватает.
Не помешал, вчера не заметили.
Да. Атака слаба, поэтому приходится из защиты вытаскивать уже игрока, рисковать, играть в 3 защитника, но больше нападающих.
Да.
А так бы было один Дзюбы.
Да, это верно. Но вчера, кстати, атака сыграла тоже хорошо. Хоть с ней и дублеры преимущественно играли. Сам Карпин о новой тактике сказал так. Ну что, вам буду говорить, что ли, как оценивать ее? То есть он даже...
Прям голос Валерия Георгиевича получилось у тебя.
Это запись была? Интервью или...
Включил запись.
Я уже приноровился его голосом говорить. Ну, в общем-то, не стал он оценивать на публику. И спросил я у него, собираетесь ли этой тактикой играть в чемпионате. Он сказал, посмотрим. Я думаю, что еще на этом сборе эта тактика будет испробована, и можно будет оценить ее прелести, когда будет основной состав играть. Вчера, по сути, «Спартак-2» вышел на поле, но «Спартаковцы» хоть первые пропустили, но достаточно быстро отыгрались и, в общем-то, не дали исландцам никакого пространства. Если первые 10 минут они еще, исландские друзья наши, попытались хоть как-то атаковать и там поддержать мяч, то после минут 10-15 уже этого «Спартак» им не позволил, и всю игру, собственно, контролировал ситуацию. Молодые Обухов, Козлов и Давыдов.
Счет-то назови нам.
3-1 «Спартак» выиграл, проигрывая по ходу матча 1-0. Опять же, первые пропустили, было видно, что в новой схеме привыкали первые минуты, и такой глупый гол, достаточно спартаковский, там центр обороны в голове с Брызгаловым ошибся, и, в общем-то, пропустили, но быстро отыгрались и хорошо в целом провели матч.
Эберт участвовал?
Нет, Эберт не участвовал. Валерий Георгиевич опять же сказал, что Эберт пока не готов. Я спросил у него, чья инициатива покупка Эберта. Он так, скрипя сердцем, сказал, что инициатива клуба не моя. В общем-то, это достаточно любопытно, потому что, видимо, Валерий Георгиевич сам не очень сильно хотел видеть его в команде.
А ты видел вот фотографию Эберта в интернете, гуляет с палочкой от чупа-чупса?
Как?
Да, вот. И с сигаретами всяческими разными.
Нет, но мы культурно называем. Палочка от чупа-чупса у него.
Вот так, да, ну, да, конечно, видел.
Ну, конечно, да.
Как-то ты прям изоб прям какой-то. Как-то ты так вот раз и сказал, прям тебе басни писать просто.
А как?
Изоповым языком.
Можно начинать, можно еще подрабатывать, я только за.
Я культурно, чтобы парень только приехал, что я буду подставлять, что он там дымит.
Курит, пьет, да. А кто не курит? Ну, вернее, кто не пьет, да, не курит.
Да, он же человек, ему тоже можно покурить иногда, конечно.
Сам
Валерий Георгиевич, например, на тренировках...
Закуришь тут, когда не можешь произнести название клуба соперника. Не только закуришь, тяжело запьешь вообще.
Ну, вообще, Спартак купил себе проблему сейчас. Какие-то судебные разбирательства могут быть насчет этого Эберта?
А что за разбирательство?
Да, ну там скрывают. Ты представляешь, там скрывают это всех. Но мы расскажем, мы вскроем правду.
Президент,
вы не знаете. Второй игрок Спартака, который приезжает или уезжает от судебных разбирательств, был Именики еще...
Теперь грязью поливает.
Нет, здесь по-другому.
Его спасли, можно сказать, от тюрьмы, а он теперь всех грязью поливает.
Кто? Именики. А я же с ним после этого разговаривал. Я после этого с ним разговаривал. Он говорит, меня заставили, я не говорил.
Вообще я верю, потому что он не похож на...
Он же сказал...
Извини, Макс.
Нет, я с Именики тоже разговаривал после этого нашумевшего интервью. Он сказал, что я вообще ничего такого не говорил.
Мне тоже Именики сказал,
что я не говорил. Я уверен, что им приписал.
Может, он со мной разговаривал после Макса, когда его запугал Макс? Но может быть. Я позвонил сразу после Макса.
Выкриками.
Вот. Президент Вальядолида Карл Суарес говорит, непонятно, как Эберт уехал-то от нас. То вроде, говорит, мы хотели с ним контракт расторгнуть, то ли он с нами контракт расторг, говорит, надо нам еще разбираться с Спартаком, как этот трансфер был.
Нет, по моей информации, там не совсем бесплатный трансфер получился. Все-таки Спартак заплатил 600 тысяч долларов за разрыв контракта Эберта, так что президент Вальядолида может пойти себе купить круассан утром и съесть его с спокойной душой. Вроде как все нормально.
Хамоном даже круассанчик у него был.
И с икрой.
С хамончиком, да. Но нет, икру это если Олег Иванович наловит. Олег Иванович, а что случилось? Почему Романцев категорически исключил возвращение в «Спартак»? Он говорит, никак не приду. Ни тренером, консультантом, ни просто не приду и все. Валера взрослый парень.
Я думаю, уже годы не те. И Олег Иванович и здоровье. Пожелаем ему, конечно же, крепкого. Но а смысл, с другой стороны?
Ну как, смысл? Болельщики-то ждут. Устали верить в Валеру?
Ну, был он консультантом пару лет назад, год, два, три назад. Ну, а что?
Ну, как он был консультантом? На бумаге он был консультантом, он не приходил вообще в то время. Там, или один раз появился. Так что там не то было консультирование, не то было.
Чего мы сейчас ждем-то от «Спартака»? Будут еще приобретения? Вот самое главное, что надо спрашивать.
Нет, не будет приобретений, сказал это Асхабадзе. Карпину вчера тоже я спросил у него по поводу таких заявлений. Он так саркастически достаточно усмехнулся и сказал, что ни один тренер не может быть на 100% доволен комплектованием своей команды, но я в целом удовлетворен.
Ну, это точно. Да, конечно, удовлетвориться, да, никто. Никогда. Даже вот эти 100 миллионов, которые обещают в Челси выбросить на трансферы в летнее окно, я думаю, все равно не порадует тренера, который будет говорить, эх, Дзюбу-то
еще
не взяли.
Дзюбу не
Смолова
взяли.
И Дзюбу не взяли. Не хватило нас Смолова. Так что, как готовится, в принципе, Спартак? Какой дух? Как нацелены на что? Нацелены ли, вот судя по ситуации в команде изнутри, идут какие-то разговоры или это не принято вообще по определению? Идут ли разговоры о том, что надо замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? Надо выиграть, наконец-то, чемпионат?
Второе место.
Ну, игроки уже все сказали, и на первом сборе в Абу-Даби, я думаю, что тут каждый, с кем разговаривали журналисты, отмечает, что команда сделает все, чтобы биться
нет,
за золото.
Нет, журналистами, а что, и они на штраф попадут, если они начнут говорить правду, что, собственно, нету шансов. Вот, там,
да,
они...
про эту атмосферу, понятно, что журналистам,
между собой,
да.
Они
что касается микроклимата в команде, тут никаких проблем нет, и ребята, видно, что ребята работают в охотку, несмотря тут на сложные условия. И на дождь, и на двухразовые тренировки. Тут все с этим делом в порядке. Я думаю, что у Валеры особо тоже не забалуешь. Скорее сам об него сломаешься, если начнешь что-то придумывать из ряда вон выходящее. Плюс много молодежи. Видно, что и молодежь подтягивается, глядя на ребят основы. Конечно, основной состав еще не играл, но вот завтра уже предстоит выйти на поле тем игрокам, которые будут в чемпионате России собственно играть.
Не переживает ли Карпин?
Прошу прощения, Илья настаивает, что Эберта не купили, а взяли бесплатно. Ну, Илья, конечно, 600 тысяч — это не деньги.
Да, у меня такой вопрос. Многие жалуются, говорят, Спартак зря поехал в Португалию, погода там плохая, как готовиться?
Ну, а как ты угадаешь-то?
Нет, заранее говоришь, что там будут дожди.
Погода прям прям очень плохая. Например, в Испании она гораздо хуже. Здесь
да, там киевские динамовцы, между прочим, они сыграли один тайм только с соперником, а потом они просто не смогли играть.
Да, даже в Лиссабоне вчера был отменен матч между Бенфикой и Спортингом, но именно что касается Лагуша и Спартака, здесь немножко с этим делом получше, потому что непосредственная близость океана, и даже если есть ветер, он, как правило, теплый, и
ничего себе, долго не идет. Бенфика Спортинг — это все-таки угроза урагана была, а не теплого ветра. Макс, спасибо большое, удачи там, на краю Европы, так сказать. Нам остается только вновь подвести итог, медальный зачет, так сказать. Но сначала скажу, что закончился поединок в кёрлинге между Россией и Великобританией. Так счет и остался 4-7. Вполне достойно для наших полотеров.